Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Алексей Мухин. До нас добрался гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, вас приветствую.
Здравствуйте. Всем здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому подключайтесь. Посмотрите на нас, послушайте нас и в чат нам напишите. Давайте начнем все-таки с новой волны не коронавируса, а битвы вокруг коронавируса. Потому что вроде бы локдаун вот этот закончился. Но в каких-то регионах теперь по QR-кодам пускают в общественный транспорт, без них не пускают. Сын основателя института имени Чумакова, Петр Чумаков, говорит, что низкий уровень вакцинации, надо про это кричать и, в общем-то, принудительно вакцинировать. Гинзбург говорит, нужна черта между людьми с QR-кодами и людьми без QR-кодов, то есть прививочниками и тем, кто прививки по каким-то причинам не сделал. Важный вопрос остается. Как сделать так, чтобы люди пошли вакцинироваться и чтобы, вот, наверное, сбить вот эту волну, какое-то неприятие, что ли, или что это такое вообще?
То есть вы сразу нас загоняете в информационный коридор, когда стоит вопрос, да или нет. Вопрос, вакцинироваться или нет, уже не стоит. Вопрос стоит в том, как заставить людей вакцинироваться.
Не заставить.
Да?
В какой-то момент просто произошла, мне кажется, в какой-то момент то ли поломка какая-то произошла, то ли изначально начали не так. И поэтому вот сейчас происходит то, что происходит.
В самом начале так называемой пандемической угрозы, вот, думаю, что есть смысл, вернее так, в самом начале пандемической угрозы.
В декабре 2019 года
более-менее внятные эксперты говорили о том, что паника – это самое отвратительное, страшное, что возникает всегда. Это вам любой представитель спецслужб скажет, который профильно занимается этим вопросом. Поэтому, конечно, корректирующие действия со стороны властей, они необходимы, они нужны. Вот. Но при этом власти должны брать на себя очень трудную, на мой взгляд, и кропотливую работу по объяснению, разъяснению, разъяснительную работу, что происходит с человеческим организмом в результате вакцинирования, чем можно и нужно вакцинироваться, а чем лучше не вакцинироваться, кому. Это, вот, к сожалению, медики попытались ответить на эти вопросы, но они потонули в общем хоре людей некомпетентных, которые кричали громче остальных. Мне это напомнило, знаете, новгородское вече, когда специально нанимали крикунов для того, чтобы они нужное решение продавливали, потому что все решалось криком. Но с тех пор много воды утекло, мы съели не один пуд соли с нашей властью. Вот. И система представительской власти, она на самом деле эволюционировала очень далеко. Поэтому мне кажется, что это в значительной степени недоработка Государственной Думы. Я публично об этом говорил несколько раз, о том, что Госдуме, как представительной власти, необходимо было создать серию экспертных совещаний, экспертных групп, провести общественное слушание на эту тему. Но депутаты были заняты насущным, они переизбирались. Вот. Сидели сначала на локдауне, потом переизбирались. Мне кажется, это неправильно. Это необходимо подкорректировать. Руководство Государственной Думы информировано о проблеме, и я думаю, что в ближайшее время эта ситуация должна измениться. Но если не изменится, процесс хаотизации будет продолжен. И, к сожалению, вот процесс хаотизации, сон разума, он рождает чудовищ. И мы увидим, прочитаем в соцсетях, увидим в средствах массовой информации очень много интересного на эту тему.
То есть то, как действуют отдельно взятые регионы, которые говорят, нет QR-кода, не пустим в общественный транспорт, это перегиб.
Дело в том, что федеральная власть, оперативный штаб, президент, премьер дали регионам определенный карт-бланш. То есть, ребята, вводите ограничения так, как вы считаете нужным. Кто-то вообще никаких ограничений не вводит, кто-то объявляет нерабочие дни вслед за федеральным руководством. Кстати, я не согласен с названием локдаун, вами упомянутым, потому что это не был локдаун, это были нерабочие дни, это немножко другое, потому что стратегические предприятия работали.
У нас не было, да.
Да, работали на вынос там и так далее. Нас никто не сажал на... Просто поосторожнее с терминами, господа журналисты и дамы. Да, потому что на самом деле вот сразу начали говорить «пандемия». Не было пандемии. Даже по формальным признакам, когда спрашивали врачей, они говорят, ребят, ну, так простите.
По формальным говорят, эпидемия тоже.
Была пандемическая угроза. Даже эпидемии не было, судя по...
Уже забыли, что в Википедии написано, Алексей Алексеевич. Вот это тоже вопрос, почему...
Не пользуюсь. В данном случае нужно медицинские справочники изучать, а не Википедию.
Нет, так вот, в ней тоже написано, что такое эпидемия и...
Что такое пандемия,
и что такое пандемия, да, и не читали.
Вот. Поэтому давайте... мы уже определились с терминами. У нас уже накоплен значительный опыт нейтрализации подобного рода угроз. И мне кажется, что в значительной степени верховная власть, несмотря на то, что она дает определенные карт-бланш регионам, она, тем не менее, формирует общую конструкцию о том, как реагировать на подобного рода вызовы. И она вполне себе внятная. Да, меня смущает несколько излишняя цифровизация. Но я так понимаю, что... решили убить стадо зайцев, что называется, чтобы два раза не вставать, да.
Понятно.
Потому что то, что можно было растянуть на какое-то время, вводить постепенно, поэтапно, сейчас вводится моментально со всеми вытекающими отсюда косяками.
И падают госуслуги, и никакой цифровой концлагерь все равно не получится.
Будет результат. Вот. Да. К сожалению, этот результат пока не очень обнадеживающий. И вот ключевой проблемой, я считаю, все-таки изначально отсутствие планомерной системной работы разъяснительной. Потому что информационное поле осталось за мародерами. То есть псевдоэкспертами, которые наводили панику и тоску на граждан. Вот. У меня большие претензии в этой связи к нашим средствам массовой информации. Ну, как всегда, впрочем. Да?
Да, но здесь же другой момент. Та же самая Государственная Дума как-то особым образом относится к депутатам, которые по тем или иным причинам не хотят вакцинироваться. Пускать все равно будут.
Государственной Думе сейчас такая своеобразная форма легкого тоталитаризма регламентного. Потому что из-за ковидной угрозы депутаты работают в режиме достаточно особом. То есть это необычный режим. Я много лет наблюдаю с 93-го года Государственную Думу работы, во всех них. Мы изучаем, наш центр изучает очень подробно всю эту кухню. Более того, последние несколько периодов я непосредственно наблюдаю ее. И я вам должен сказать, что Дума действительно, являясь очень таким разработанным с процессуальной точки зрения представительным органом, она, к сожалению, часто в последнее время стала идти на поводу популизма. Это считается признаком, ну, мы слышим народ, да?
Как будто
но
бы.
Как результат в Думу начинают проникать, и Дума начинает увлекаться популизмом. Особенно это касается не крайне дисциплинированной, назовем это так, партии «Единая Россия», а партии там КПРФ, Справоросов и так далее. То есть где режим фракционного контроля, он ослаблен по понятным причинам. Вот. И теперь и в результате мы встречаем довольно экстравагантные модели поведения депутатов, которые с удовольствием множатся средствами массовой информации, и другие депутаты, глядя кося глазом на вот это поведение, видя, как эти ребята делают себе медийку, так называемую, они начинают тоже себя так вести. Пока не следует какой-нибудь окрик со стороны, ну, скажем так, людей, отвечающих за регламент и все остальное. Поэтому... Мне кажется, что Дума сейчас, она должна бы, я уже сказал, она должна бы это сделать, потому что, ну а кто? Она представительная власть. Исполнительная вертикали свои.
Не про рейтинг будут думать, а сейчас мы сделаем, а у нас не будет, а у нас вот это, а у нас то.
И впереди 5 лет. Про рейтинг сейчас пока можно забыть. Сейчас нужно сделать то, что полезно, то, что нужно сделать. Это всегда так бывает. Первые 2 года делается то, что полезно.
Так.
Вот,
а
не,
потом
не оглядываясь.
На рейтинг.
А потом начинается работа на рейтинг. Это
Алексей Алексеевич,
законы.
Но, во-первых, кто же возьмет на себя ответственность?
В Государственной Думе около 50% очень внятных, не совсем не случайных людей, скажем так, которые очень внимательно, они знают всю глубину законодательного процесса, они прекрасно в нем разбираются, они делают великолепные законы. Да, не все законы в последнее время были великолепными, которые их надо корректировать. И объясняется это только тем, что депутаты исходили из целесообразности и где-то не продумывали последствия. И мне кажется, что вот COVID, так называемое ковидное законодательство, антиковидное законодательство, оно нуждается в систематизации все-таки. Меня удивляет, почему на четвертом, такой, как мы ее называем, пандемическая волна, да, вот мы в первую, во вторую, даже в третью, нет, третью уже нет, мы слышали о скоординированной работе оперативного штаба, да, федерального, при Госсовете оперативный штаб был, соответственно, в кабинете министров, плюс в каждом регионе был свой оперативный штаб. Вот эти три штаба, они, мы знали, мы мониторили информационно. На третьей волне это просто исчезло.
Ну, надоело просто,
нет, наверное. Нет. Это, я не знаю, что произошло, но ребята увлеклись, что называется, как говорил в свое время, представили не административной стороной дела.
Надо есть, отчитаться.
Да, вот, именно, отчетами. Результат налицо. Потому что упустили население, упустили мнение народа, упустили и не стали с ними работать. И как результат, вот вам, пожалуйста, вакцинация захлебнулась. Ну хотя вакцины, во, хоть, я не знаю, там, чем ешь.
Как говорят, а вот давайте вы зарубежные допустите, и тогда мы будем колоть, говорят они. Но, скорее всего,
это... Ни в коем случае нельзя это делать.
Почему?
Потому что, во-первых, мы имеем дело с отголосками так называемой вакцинной войны за рынок. Вот, и наши уважаемые коллеги, производители иностранных вакцин, те, которые их продвигают и так далее, они будут безумно счастливы, потому что они получат дополнительный рынок.
Ну нет, они сами сюда говорят, не хотят идти, потому
нет, что... Нет, это все лукавство, они очень хотят.
Рынок.
Они начали маленький. Действовать через лоббистские организации, через разные ассоциации летчиков, которым надо колоться, потому что они не могут вылетать тогда в страны и так далее.
Гринпаса нет у них, так.
Да, совершенно верно. Они начали заходить через различные медицинские лоббистские организации. Мы все это видим, все эти ушки торчат везде, лоббистские усилия. Вот, и когда они говорят, фу, мы не хотим на этот рынок, считай ровно наоборот. Они очень хотят на российский рынок. Именно поэтому они оплачивают услуги антиваксеров, так называемых. То есть людей, которые громко кричат, либо там структуры, которые громко кричат о вреде вакцин вообще. Увидите, как только их допустят, эти же самые люди будут кричать о том, что срочно бегите, вакцинируйтесь именно западными вакцинами.
Это же получается, понимаете как, это работает на благодатной почве. Но кругом получается некий синдром, как у Гоголя, помните табличку, иностранец Иван Федоров. То, что свое плохое... Пусть 71 страна спутник уже одобрила и применяет, неважно. Но
так неплохо.
Я хочу, конечно, но я хочу почему-то иностранное, а иностранное, оно хорошее.
Наши солдаты, да, ружья кирпичом не чистят, помните знаменитую, да.
Поэтому и плюс еще вот этот, откуда взялся вот этот раздрай, соответственно, даже вот Владимир говорит, а почему врачи, например, не хотят прививаться? Но это же те же самые люди. Ровно те же самые люди, врачи.
Во-первых, да. Вот. Именно, мне кажется, что именно почему? Именно потому, что врачи сначала были, да, их сначала вознесли на пьедестал, они стали героями, врачи, их слушали, их приглашали, их включали в разные экспертные советы и так далее. И на, пардон, еще раз, какая-то загадочная третья волна пандемическая, да, раз и исчезла. Опять вышли вперед крикуны, псевдоэксперты, которые стали воду мутить, а не направлять, что называется, мнение в русло, которое было бы конструктивным. Я даже не говорю нужное, понимаете? Здесь в советское время, конечно, была модель тотального вакцинирования, когда даже не знал, что тебе там колят просто.
Ты
просто проходил
вот
календарь прививки, быстро. Да, в школе там и так далее. Да, чуму, ОСП, все побеждали.
За две недели.
Именно этим, да. Именно, но это немножко другая система. К сожалению, для нынешних властей такой системы уже не существует. Надо просто с этим что-то делать.
Угу.
Это можно делать, только формируя устойчивые источники общественного мнения, авторитетное общественное мнение, которые будут так направлять.
Это... Алексей Алексеевич, да.
Дождите, вот. И при этом надо работать в сложнейших условиях противодействия внешним источникам, которые очень хорошо работают, надо признать.
Которые
их лоббистские группы, да, они умеют работать с общественным мнением, они дают формирующие социологические опросы, они в прессу вбрасывают в нужное место, в нужное время, так, чтобы подхватило и потекло, что называется, самостоятельно уже специальные материалы платные и так далее. Но при этом я вынужден сказать, что на данном этапе наша медийка отрабатывает тоже неплохо, мы вполне себе конкурируем с внешними лоббистами.
Меня смущает, на самом деле, упор такой, давайте придадим остракизму людей, которые по каким-то причинам не хотят вакцинироваться, вот, и
это,
плюс еще работа с общественно...
Это психиатрия массовая, потому что в плохом смысле этого
психоз,
слова.
Психоз.
Психоз, да. Потому что принуждение к вакцинированию и охота за ведьмами, Это, к сожалению, то, что свойственно слабым гражданским обществам. А наше гражданское общество совсем не слабое. Оно занимает определенные позиции, с которых очень сложно сковырнуть. Это признак сильного гражданского общества. И мне кажется весьма печальным, что мы вот здесь дали слабину. Мы дали возможности крикунам, о которых я говорил вначале, направить нас, может быть, в неправильное русло, действительно неправильно, потому что здесь мы находимся в шорах своих предубеждений больше. И вот мы уперлись в том, что вакцинироваться не надо, и все.
Как бы. А и не
никакие
надо, не
рациональные доводы уже не работают. А это, извините меня, это вот слабость.
Но это же как раз следствие того, что с общественным мнением в какой-то момент, во-первых, исчез тот пресловутый, как говорят, да, общественный договор, который якобы у нас существовал в нулевые годы, потом после 2014
года. Он не исчез, наоборот, он перезагрузился в 2020 году в поправками в Конституцию. Так. И вот он вам, новый общественный договор. Есть нюанс, да, безусловно, потому что тут же некоторые законодательные вещи стали противоречить этому новому общественному договору, в частности, проблема так называемого тотального вакцинирования, да. Но если гражданское общество действительно развито, и оно действительно подчиняется своим собственным законам, которые оно вырабатывает в рамках этого самого общественного договора, оно должно проявлять себя, вести себя сознательно. Сознательность – это признак зрелости гражданского общества.
Да, но здесь просто возникает еще вопрос. Вот ДВ говорит, не отождествляйте призывы и комментарии в соцсетях с реальными людьми и обществом. У меня из антипрививочников нет ни одного, кто бы согласился привиться только потому, что появилась западная вакцина. Правильно, нельзя допускать в Россию западных фармацевтических гигантов, которые так здесь присутствуют, говорит ДВ в большом количестве. Но возникает же другой момент. То вот этот провал общественной коммуникации, который мы сейчас на базе пандемии, на базе вакцины наблюдаем, это же следствие того, что перестали работать с общественным мнением или пошли по-простому. Знаете как, ребенок не слушается, поэтому ему надо дать по попе. И якобы он тогда послушается. Просто его надо пугать, его надо лишать еды и гулянок,
вот
и просмотра
вот
мультиков.
Эти довольно специфические псевдо-локдауны, о которых мы обсудили, это и есть по попе ладошкой. Вот, там даже не ремнем, там просто ладошкой. Потому что на самом деле во многих случаях этот режим антиковидный, он просто банально не соблюдается. В отдельных случаях это наказуемо, в большинстве случаев не наказуемо. Это тоже модель поведения вот государственного аппарата в этой связи, которое общество направило в нужное направление, говорит, слушайте, давайте все дальше сами. Мы вас не будем контролировать, мы вам доверяем.
А там какой-то малый бизнес, какой-то еще.
Это неплохой, не лен. Вот здесь с малым бизнесом вообще какая-то происходит непонятная ситуация, потому что, с одной стороны, на верхнем уровне Путин, Мишустин декларируют помощь малому бизнесу, но, насколько мне известно, мы изучали вопрос, помощь в большинстве случаев не дошла. Она рассосалась среди, что называется, своих, вот, которые... Система работает безупречно, что называется. Вот. Рассос вот этих денег среди своих, он, собственно, и привел к этому очень негативному отношению к разным локдаунам и заодно к вакцинированию. Потому что, опять, что сделали региональные власти? Они тупо обязали весь малый бизнес вакцинировать своих сотрудников. Что привело к серии мини-конфликтов, которые по совокупности привели к глобальному конфликту в гражданском обществе.
Что у нас заставляет.
И теперь наши внешники, да, будут давить и вбивать клини и так далее. Вы именно по этим направлениям.
Но, с другой стороны, мы же понимаем, что движение так называемых антиваксеров, оно, как говорят, не такое массовое, но оно присутствует в других странах тоже. И с ними борется
там
каким образом?
Беда.
Да, там как раз ничего не пропускают ни в прессу, нет такой свободы действительно мысли, которая существует у нас, если правда сравнивать. В этом отношении Российская Федерация островок свободы, это правда. Вот. Но переубедить людей почему-то
смотрите,
очень сложно.
Смотрите, форма антиваксерская, вернее, вот, давай, я не знаю как. Антипрививочное движение в многих западных странах, восточных странах, оно носит внешний характер. То есть это внешне. Они ходят, они там фаеры зажигают. Там...
Демонстрации.
Да, демонстрации. Вот. У нас это движение, на мой взгляд, в результате определенных действий властей, которые до этого приобрели бесценный опыт...
Работа на улице?
Гасить, да, вот подобного рода выражения. Вот, я имею в виду выражение мнения.
Понятно.
В такой форме. Вот. Кстати, я не считаю это неправильным. Я считаю это вот... Модель это правильная, потому что это системная работа спецслужб. Она очень хорошо выстроена в этом смысле. Поэтому оно мгновенно, это вот антипрививочное движение, оно ушло внутрь гражданского общества, да. И теперь имеет выражение в электоральном смысле. Обратите внимание, КПРФ незаслуженно, на мой взгляд, получила те проценты, которые получила, но именно по этой причине. Оно в форме ухода от налогов. То есть оно принимает самые разнообразные формы, которые не являются актами гражданского неповиновения, они являются нарушением законов, да, но не являются актами гражданского неповиновения. То есть в этом смысле у меня очень хорошие новости для нас. У нас общество научилось, оно всегда умело, но сейчас оно действует более изощренно, оно научилось реагировать на вот эти внешние вызовы.
И в адрес властей, а не просто ходить кричать.
Аппарат тут же, на самом деле, заметил это, и президент, и премьер попытались, подчеркну, скорректировать эту модель поведения, и на четвертой волне региональные власти, с одной стороны, получили достаточно широкие полномочия, с другой стороны, им выделили даже денег на это, что, чего раньше иногда просто не происходило. Вот. И на этот раз им дали, так сказать, легкую форму отчетности за это все. То есть их обязали не отчитываться о там вот палочной системе, да. Но при этом, и это тоже я считаю правильно, потому что с пряниками всегда нужно выдавать кнут, им подвязали, по сути, успех их действий к их дальнейшей карьере. Вот мне кажется, это правильно.
Но не получается все равно, что
именно мы... поэтому у нас сколько, 5 или 7 регионов сейчас продолжают ограничения?
Да. Около 10 штук. Но здесь возникает еще другой аспект. Это подход, скажем так, видите, разница. То есть Путин, Мишустин говорят одно и предлагают одно.
Мы с вами уже обсуждали ниже, это в одном из эфиров,
вот,
да.
Спускается ниже, а внизу сидят исключительно аппаратчики. Дурократы. Это аппаратный подход. Да. Это аппаратный подход. Возникает вопрос... Значит, та реформа государственной службы, которая происходила, она этого не учла, это какой-то новый для них вызов, или просто не привыкли так работать?
Она споткнулась о бюрократию. Бюрократия в России это всегда была еще со времен там...
Салтыкова-Щедрина.
Ярослава Мудрого, я вам скажу дальше. Святослава Изяславича, да, еще в начале.
Я недавно перечитывала просто
века. Уже тогда, в поясе временных лет, вот эти признаки этой забюрократизированности процессов, они присутствуют уже. У нас это... Но это неплохо. Бюрократия существует везде. Это основа государственной власти. Это опора государственной власти. Либо опираться на мечи, на дружину, да, либо на бояр, бюрократов, понимаете? Вот. Тут, конечно, лучше опираться еще и на народ. Это вообще идеальная система, на мой взгляд, которая существовала, которая некоторыми мудрыми правителями, включая Ярослава Мудрого, вводилась. Элементы вот этого работы с гражданским обществом и так далее, социальных лифтов и все такое прочее. Так вот, к сожалению, для нынешней России вот условия пандемической угрозы, они несколько гражданское общество ввели в состояние аффекта. То есть оно стало вести себя не очень девиантно. О, вернее, наоборот, девиантно. Не как обычно. То есть, с одной стороны, очень распространился так называемый социальный пофигизм, то есть, когда все равно. Ну, не буду соблюдать правила, вообще никакие правила не буду соблюдать. Либо вторая крайность, истерическое требование соблюдения вот этих всех-всех правил.
Всех отовсюду.
И до бессмысленно доходящих, да. Казалось бы, истина где-то посередине. И те гражданские общества в разных странах, которые практиковали именно такой способ, они сейчас наиболее успешны. Германия. Угу. Вот, пожалуйста, хороший пример. Я не призываю делать как Германия, потому что у нас свой путь. Но конечно. Мы должны, у нас уже есть бесценный опыт поведения вируса в разных странах, реакции. И сейчас, казалось бы, вот надо включать работу этих оперативных штабов, аналитических центров в этом направлении. Ну, я этого не вижу просто. Может быть, я что-то не вижу.
Я вспоминаю, вот Юрий опять нам пишет, давайте дохнуть от отечественной гадости, где же, напал не соответствует стандарту. В студии сидят 4 человека, живые.
Таких бы я палками на одном месте бил, на самом деле, да.
Есть другой аспект. Я просто вспоминаю несколько лет назад, когда в Африке случилась вспышка Эбола, как раз центр Гамалеи поставил вакцину, которая на базе... На всей этой аденовирусной базе была вот эта вакцина от Эбола. Все гордились, ВОЗ благодарил, в ножки кланялся. Сейчас у нас есть спутник.
Но забыли.
Все говорят, как, не буду даже говорить, какие слова. По сути...
Но не все.
Ну, не все, конечно, но все равно это присутствует. 15.30 новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Алексей Мухин с нами, гендиректор Центра политической информации, 321-й задает, ну, просто бином Ньютона, понимаете, неужели трудно выработать четкие условия, микрофон можно нашему гостю включить, спасибо. Да, неужели трудно выработать четкие условия, при которых принимаются соответствующие меры? Ну, ведь просто же, в конце
действительно,
концов.
Очень просто, вот так вот, да, щелчку пальцев, они должны быть только, да, четкие, ну, и системные. Вот я подчеркну еще раз, меня удивляет, что те штабы, координирующие, да, экспертные советы, которые работали вначале, они просто перестали работать. Информационных следов, во всяком случае, их деятельности я не вижу.
Отчетность.
Да. Только. Ну, только отчетность, да, которая достаточно формализована.
Сколько заболело, сколько выздоровело, сколько умерло, все, больше ничего.
Да, совершенно верно.
Кулуарно все?
Я не знаю, что... Нет, я думаю... У меня есть подозрение, я могу им поделиться с слушателями. Я думаю, что когда этот комплекс мер был выработан, он носил, да, характер вот госзаказов по медицинскому оборудованию, по медикаментам, по моделям работы. И чиновники, после того, как все поделили, что называется, да, выделили, они просто расслабились, потому что дальше неинтересно. Дальше уже
же не будет. А дальше уже Следственный комитет.
Никаких откатов, да ничего же не будет. Вот. И они расслабились просто. Ну, типа, давайте, выживайте теперь. И люди наблюдают одно, а, к сожалению, президенту, там, премьеру докладывается немножко другое все-таки. Угу. Судя по тому, как реагирует, раздраженно реагирует население на эти вещи. Я подозреваю, что президент или премьер, они в курсе, конечно, двойной статистики и так далее, но сделать-то они вряд ли чего могут. Ну, они тем же людям опять поручают сделать тоже, исправить ситуацию. Вот. Те же люди, да, не заинтересованы в том, чтобы исправлять ситуацию, потому что уже все поделено. Уже все финпотоки, что называется, распределены. Вот, собственно, и весь затык.
Ладно, с вакцинами более-менее еще эту тему будем поднимать, я думаю, неоднократно. Интересно, что сейчас происходит на границе Белоруссии и Польши. Белгидромет выдает новость. Заморозки ожидаются ночью на границе Белоруссии и Польши. Вот прям...
Холодная война.
Холодная война, да, на отдельном взятом участке в несколько десятков километров. А другой момент. То, что там сейчас произошло, мне все-таки эта история напоминает несколько отдаленно события 2015 года, когда Турция стала пропускать вот эти вот потоки беженцев в Европейский Союз, он захлебнулся практически, а здесь же беженцы, которые со стороны Белоруссии пытаются попасть в Польшу. И тут есть, там, ушли в лес, развернулись, Красный Крест готов оказать помощь мигрантам на белорусско-польской границе. Это искусственно инспирированный кризис или что это?
Просто гуманитарная катастрофа, на самом деле, потому что люди действительно попали в ужасные, кошмарные условия. Вот. Вина эта полностью совокупная. То есть, с одной стороны, безусловно, Европейский Союз, куда входит и Литва, и Польша, этот кризис участвовали в его провоцировании. Конечно, здесь невозможно не отметить и негативную роль Белоруссии. Нынешние власти просто мстят за попытку государственного переворота в 2000 году, в 2020 году.
Да, шантажируют.
Вот. Просто, не, они просто мстят. Это акты бессмысленной жестокости, можно сказать, по отношению к людям. Да, модель известная, модель турецкая, так называемая. То есть, что сделал Эрдоган в свое время? Он накопил на своей территории достаточное количество беженцев, а потом, когда Европейский Союз не платил за то, чтобы они содержались, и не платил турецкому руководству, он просто открывал калиточки, называется. И никакой возможности, калиточек было много, никакой возможности или там никакие воззвания к Эрдогану, к его совести и так далее, они просто не работали. Когда деньги поступали на счет, калиточки закрывались. Я так понимаю, что Александр Григорьевич решил точно так же вот со своими неверными союзниками из Европейского Союза, особенно с Польшей, которая достаточно попила кровушки нынешнему белорусскому руководству. Вот, он решил просто таким образом с ними поквитаться.
Так, ну а выход-то из этого положения есть? То есть Лукашенко будет ждать, пока Польша предложит денег или что?
Европейский Союз кинулся к России. Дескать,
повлияйте
на Александра Григорьевича. Да, это было безумно интересно. Насколько мне известно, переговоры велись на эту тему. Владимир Владимирович что-то даже говорил. Я не знаю, что, конечно, потому что это закрытая информация. На какой-то период ситуация расслабилась, а потом опять началось. Европейский Союз и Польшу, безусловно, эта проблема мучает беспрестанно. Но, мне кажется, есть здесь какая-то справедливость.
Не, ну а здесь, а с другой стороны, что
целый Россия... год Польша, Литва, по сути, пыталась произвести государственный переворот Белоруссии извне. Европейский Союз на это поощрительно смотрел, либо даже помогал. Ребята, а что вы хотите? Вот что вы хотите, чтобы в ответ Белоруссия сделала? Да, конечно, это месть, мы это понимаем. Мы это не одобряем. Но сделать Белоруссия сейчас ничего нельзя.
С другой стороны, Россия и Белоруссия что могут? Ну, не хотят эти люди на нашей территории оставаться. Они хотят в Европу, в дивный новый мир и так далее. Но это же общая проблема.
На территорию Белоруссии привозят.
Так.
Они платят деньги за то, чтобы попасть в Европу.
Покупать машины за 2000 евро, да.
Вопросы, да. Вопросы к белорусским властям, безусловно, есть. Но является ли это проблемой России? Нет.
Не является. А союзный договор?
А при чем здесь союзный договор?
Это
у нас все идет своим чередом. Мы сейчас до этого доберемся, я так понимаю. Да. У нас здесь все идет своим чередом. А зачем нам вмешиваться в эти непростые, противоестественные, я бы даже сказал, отношения между Лукашенко и его западными европейскими партнерами? Зачем? Ну, пусть решают.
А Лукашенко сам. Не понадобится наша помощь в этой связи? Или он здесь чувствует себя в своей тарелке?
А как может понадобиться просто? Ну, есть партия людей, которые завезли в Белоруссию, затем их выпускают для того, чтобы они перешли границу в Польшу либо Литву. Да? Как мы-то можем на это повлиять? Никак.
Ну как, гуманитарный кризис, давайте всем поможем.
Опять же, чья это главная боль?
Белоруссии сейчас.
Нет, Европейского Союза.
Нет, ну, в смысле, это белорусская главная боль, потому что эти люди все-таки находятся на границе, и их то выпускают, то не выпускают.
Там все жестко, на самом деле, с белорусской стороны. Так что это не главная боль Белоруссии. Это акт мести, да?
Акт мести.
Да. Просто за то, что, ребята, ну, вы совсем уже государственные перевороты делать открыто прямо так. Ну, получите.
Ну, теперь это вызов же для Европейского Союза, что они будут делать. Вряд ли санкции против Лукашенко вводить, что он какой-то антигуманный по отношению к Польше.
Будут они введены. В любом случае, они обязательно будут введены, не поэтому, по другому поводу. Обязательно. И мне кажется, что Лукашенко наступил тот самый период, который наступил у России, когда больше санкций хороших и разных. Угу. Мы это используем для того, чтобы привести наши торговые сети, экономику, социалку в порядок просто, полагаясь на свои собственные ресурсы, задействуем свои собственные ресурсы. Давайте, санкционируйте дальше.
Угу. Что касается вот этого интеграционного плана Российской Федерации и Республики Беларусь, наметилось ли уже что-то более-менее понятное, чем на протяжении последних 20 лет?
Самое интересное, что там все идет своим чередом. И если в первой части нашей программы мы говорили о том, что бюрократия это зло, то там в хорошем смысле бюрократия работает. То есть бюрократы, все подписано, все утверждено. И теперь процесс, собственно, пошел. Остановить его уже нет никакой возможности после утверждения Высшим Советом 4 ноября, да? Это уже невозможно. То есть процесс интеграции запущен, он идет своим чередом, все, дальше уже можно отделить наших уважаемых национальных лидеров, пусть занимаются своими делами.
Но это надолго план, это по интеграции?
Да, там, в принципе, есть несколько достаточно щекотливых вопросов, о которых мало кто говорит. Это, конечно, эмиссионный центр.
Где он будет находиться?
Да, я принимал участие в одном круглом столе с белорусскими коллегами, как только я завел, там началось небывалое возбуждение, ажиотация по этому поводу, потому что для них это вопрос очень чувствительный и болезненный. Так. Понятно, что, конечно же, они сказали, ну, посмотрите на экономику России, на экономику Беларуси, что же это будет? Неужели вы думаете, что эмиссионный центр будет в Минске?
Ну, что никто же не будет белорусскими рублями тогда расплачиваться?
Нет.
Но это было бы странно.
Тут я предложил другую модель, это электронные рубли.
Так.
Это же цифровые рубли.
Ну да.
По сути, мы вводим национальную, ну не цифровую криптовалюту, а цифровую валюту. Да, другие. Совершенно верно. Вот. И замечательно, можем между нашими экономиками, которые все больше и больше имеют много общего, они будут просто так ходить.
А место Лукашенко в этой конструкции какое?
У них референдум, у них выборы по плану в июле новые. Если все пойдет так, как задумано. И Лукашенко, я так понимаю, перейдет на какую-то новую должность. Он считает, что он сохранит контроль над управлением страны.
То есть будет как Назарбаев?
Это его мысль, его хотелки. Будет так, как будет.
Ну, просто для него, что ему...
Подождите, Назарбаев немножко другой. Это другой.
Ну, сравнения-то неоднократно были такие, когда...
Сравнения были, наверное, совершенно некорректные.
По судьбе Лукашенко.
Он же... Батька – это не елбасы. Это немножко другое.
Хорошо, но в данном случае он подписал эту карту, хотя успешно 20 лет лавировал, потому что в тупике оказался.
Я не воспроизведу сейчас скороговорку про вылавировал, да, потому что никуда он не вылавировал на самом деле. Вот эта политика диверсификации между Востоком и Западом, она абсолютно неуспешно оказалась. Более того, Лукашенко загнал себя в угол до того, что появилась возможность осуществить госпереворот на президентских выборах. Вы можете себе это представить? То есть до какого состояния нужно довести политическую систему и сделать ее настолько уязвимой, что произошло то, что произошло?
Он хотел себе 80%.
Зачем? Он и так выиграл выборы.
А хочется...
Это называется больше, чем у нашего, что ли?
Ну, вы это вы сказали.
Я. Кстати. Так это известная байка, да.
Вот. Поэтому, конечно.
Ну
конечно.
И вот результат. Игра на потому повышение. Что, да, политическая система – это такая хитрая штука, организм. Он развивается, и он был болен. Он был болен некоторыми там кредитными вещами. Он был болен отрицанием ковидной угрозы. Он просто был болен. И на этот ослабленный организм с соответствующими, ослабленной или отсутствующей даже иммунной системой...
Высадились вирусы.
Да, высадились вирусы, причем извне, причем очень жестко. Причем вот эти вот темные башни Саурона, да, и в Литве и Польше, они работали очень хорошо и открыто прямо.
Вот это союзное государство... А насколько оно все-таки как институт действенный и стратегически выверенный без Украины?
Ну, вы прямо хотите, да. Сейчас вот хотите, да.
Да? Да.
Ну, давайте скажем так, я намекну просто. Это более долговременный план, нежели мы сейчас видим, интеграционные процессы. Наши западные партнеры подозревают вовсю о том, что мы восстанавливаем Советский Союз. Угу. Я не скажу, что они не правы. При определенных условиях восстановление надгосударственного образования, которое станет союзным, оно уже союзное, да, бравми союзно будет,
да.
Это возможно, это реально. Если они продолжат вести себя так деструктивно, то это становится возможным. Ведь, если мы помним историю Советского Союза, как он создавался, империя же распалась фактически, империя распалась, но непризнание... большевистской власти, жесткая модернизация вооруженных сил. Понятно. Красной армии, экономические проблемы. Все это стянуло территории и создало государственное образование, Советский Союз, Советскую империю, гораздо более сильной, чем была Российская империя. Во всяком случае, по уровню мобилизации. Угу. Поэтому мы выиграли Вторую мировую войну. То есть, это, моим словам, есть вполне себе историческое подтверждение. И сейчас я наблюдаю те же признаки. Мы наблюдаем у нас в России крайне высокий уровень модернизации вооруженных сил. Мы наблюдаем санкционное воздействие извне, причем оно иногда переходит даже, выходит из правового поля, международные договоренности нарушаются, ВТО, там все дела. С отменой ООН, собственно, будет дан красный сигнал, когда все эти линии красные, которые так любят рисовать наши западные партнеры, полетят к чертям просто, и произойдет то, чего они боятся.
Ну, просто, скажем так, объединение России, Украины и Белоруссии гипотетически вот в программе,
и
помните,
Казахстана,
да, экономической зоны от того самого, от Лиссабона до Владивостока укладывается больше в логику, чем, например, отдельно взятое союзное государство, потому что это уже, там, сколько, ну, не 400 миллионов, это гораздо, там, поменьше людей, но все-таки это большой рынок
сопоставимый
с Европейским Союзом.
С Европейским Союзом, вот. Совершенно верно. Именно поэтому... В неформальных беседах наши западные партнеры, они вполне себе вменяемые люди. Они, на самом деле, сами в ужасе, если не сказать больше,
что будет
от того, что делают политические руководства разных стран, сподвигая Россию на вот такие запуск таких интеграционных процессов. Он уже запущен, этот процесс. То есть, если ничего не делать, просто продолжать то, что они делают, произойдет то, что мы сейчас с вами так описали. Причем произойдет это вполне себе естественным образом. То есть не будет никакого завоевания, не будет никакой агрессии и так далее.
А деньги, которые хотят, скажут противники такой интеграции. Ну, посмотрите, Америка дает кому-нибудь, когда-то давала деньги, вот они туда и шли, а мы деньги не даем.
Революции, конечно, делаются деньгами, но революция – это всего лишь облагороженный государственный переворот. То есть вот, да, пиар лучше у революций так называемых. Тот революционер, не заговорщик, а революционер. Вот. Но всегда в историческом процессе, да, очень часто делались перевороты, но они, как правило, заканчивались чем? Реакцией. То есть революция, затем реакция.
Контрреволюция.
Революция, контрреволюция, да. То есть очень много, французы вам много об этом расскажут. Это всегда заканчивалось так, потому что это естественный исторический процесс. В России произошло то же самое. Прошел распад, а теперь на этапе идет стягивание территорий. И наши западные партнеры с помощью финансовых вливаний иностранных агентов пытаются этот процесс задержать. но это неостановимо, и Россия это очень хорошо демонстрирует на данном этапе. Это никакая не пропаганда, это просто исторический опыт. У нас страна существует, на секундочку, более 1000 лет.
Вот. С разными названиями,
но с разными названиями, да, но существует все равно. Она строилась. Разрушить ее вот так, вот как они хотят, очень просто, не получится. Потому что это не только люди, это еще и территории, это еще и осознание. Вот вы, наверное, заметили, что чем больше говорят о том, что вот вы имперское там все, да, Константинополь, вы, Стамбул вы называете Константинополем и так далее. Но даже соросовские учебники не смогли нас отучить от вот этого ощущения пространства, которое существует у россиян. И все равно это территории, которые мы рассматриваем в качестве своих, не в смысле на них лапу наложим, понятно, а мы просто их ощущаем своими. И поэтому, когда идет движение извне на предмет отделения, мы точно так же смотрим на приближение пилы к нашей руке, да? Мы же не хотим, чтобы наша рука вот была, хотя мы понимаем, рука живет своей жизнью, она берет там чашку сейчас, вот, да, там, выпивает и так далее. Она живет своей жизнью, в общем. Но это отдельная конечность.
Да, но мы говорим...
Но это еще отдельная часть нашего общего организма. И когда существует опасность, даже если пила приближается к пальцу, понимаете, мы все равно ощущаем острый дискомфорт. Вот точно так же, я считаю, ключевой ошибкой наших западных партнеров – это жадность. То есть они подумали, что, извините, Россиюшку можно подвинуть в территориальном смысле. Что они, собственно, и сделали? Сначала Прибалтика, НАТО, да? Теперь они играют с Украиной в эту игру. Угу. Но вот это, боюсь, уже перешедшие красные линии.
А если бы не санкции, российские предприятия активно заимствовали бы на внешних рынках? Это к вопросу о том, все-таки, ну, скажем так, заимствование на внешних рынках, оно означает, что мы против какой-то интеграции на базе прошлого Советского Союза? По-моему, нет.
Слушайте, а речи о том, чтобы запретить заимствование... Советский Союз тоже заимствовал.
Союз иностранцев приглашал сюда промышленность строить,
конечно. Совершенно верно. И я вообще не вижу никакой проблемы, потому что нынешняя финансовая система глобальная, она устроена таким образом, что вычленить просто часть какую-то невозможно. Все плети, эффект домино случится. Что, собственно, и произошло в отдельных случаях, когда это попытались сделать.
После, вы думаете,
нынешний финансовый кризис, он возник на ровном месте? Нет, не на пустом месте. Выключили Иран. Да?
Ну, да.
Выключили, ну, Куба, ладно, бог с ним, это маленькая страна, она практически ничего не производит, но когда выключили Иран, все стало понятно, все пошло наперекосяк. Угу. Вы, наверное, заметили, как это отразилось на мировом рынке, как начали схлопываться очень многие проекты, которые казались незыблемыми.
Европейские причем проекты.
Европейские, американские, это же неважно, в Азии то же самое происходит. Поэтому азиатские инвесторы, азиатские акторы, они очень аккуратно относятся к разным санкциям и прочему вот этому.
ДВ говорит, а прокомментируйте тогда, про Казахстан раз говорите, продажу энергосетей Казахстана инвесторам из Арабских Эмиратов. Я, честно говоря, этой новости что-то такое не помню.
Я тоже не помню.
Я,
честно говоря, я не знаю, я вряд ли смогу вам прокомментировать обстоятельно, потому что я, да, не занимаюсь.
Собирается только продать 49% акций крупнейшей энергокомпании страны. Мы завтра это в револьвере обсудим.
Часть акций энергорынка крупнейших стратегических компаний принадлежит Соединенным Штатам Америки в России. Так что это нормальный общемировой тренд. Тем более, что у нас идеология рыночная, она общая для нас всех двоих. Тем смешнее выглядят эти санкции, потому что они похожи на выстрел в ногу, там куда повыше еще дальше. Ну, да как-нибудь до головы доберутся наши западные партнеры?
995-й говорит, никаких Украин, только развал территории минимум на три части, говорит 995-й, а я не думаю, что допустят.
Да дело не в этом. Дело в том, что Россия на определенном этапе просто перезагрузилась. И спасибо нашим западным партнерам, в кавычках, которые очень хорошо и серьезно стимулировали этот процесс. Я, например, доволен полностью.
Алексей Мухин был с нами, гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, спасибо, ждем вас снова.
Вам.
Далее рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем приятного вечера.